Я вижу, у нас сегодня аншлаг, поэтому буду краток.
А Ватя попрочитала конспект и решила больше не играть. Она все уже усвоила.
Может, приеду, посмотрим. Итак, я думаю, многие из вас знают, работаю юристом, точнее адвокатом, и имею некоторый опыт, скажем так, составления законодательства для ролевых игр. Точное количество игр сейчас затрудняюсь сказать, но, наверное, с 2008 года где-то делаю. Что я могу сказать по поводу того, как сделать законодательство, скажем так, играбельным? Чтобы оно было, нужно игре, б, использовалось. Во-первых, первая вещь, что бы вы ни делали дальше, это надо сократить его объем. Честно. Я не раз, не дадут соврать товарищи, получал различные негативные отзывы от мастерских групп, которым не нравилось краткое изложение законов на 16, там, 14 страниц, даже 10 не устраивало. В общем, в итоге я остановился на варианте 3-4 страницы текста машинописного, не больше. Если больше, его никто не прочитает, скорее всего. Тут вопрос как бы неоднозначный. С одной стороны, если у нас длинные законы написаны, то тот игрок, который хорошо изучил, особенно сложный, запутанный, он имеет плюсы автоматически. То есть плюс на подготовку. С другой стороны, зная наших игроков, никто их не прочитает до игры, и хорошо, если на игре кто-нибудь откроет. Это, к сожалению, тоже минус, который приходится считаться. Игроки у нас в этом плане готовятся слабо, по большей своей части. Поэтому 3-4 страницы текста – это тот вариант, который позволит большей части игроков, зависимых в этом пласте, ознакомиться в полной мере и быть готовым. Причем сюда же надо включить и, собственно, материальное право и процессуальное право. То есть полностью весь комплекс. Для неюристов, сейчас поясню, материальное право – это, собственно, законы, которые регламентируют сами правовые отношения. То есть, что именно мы разбираем. То есть, преступление, наказание, если уголовное право брать. Процессуальное право – это вопрос, законы, которые процедуру регламентируют. То есть, как проходит суд, как собирают доказательства и так далее. Вот все это вместе должно уместиться в 3-4 листа. По материальному праву отдельно поговорим, чуть позже. По процессуальному. Как-то можно сэкономить место. Во-первых, можно исключить описание самого суда. Все смотрят американские фильмы про адвокатов, про преступников и так далее. То есть такой канон, да и у нас тоже сейчас детей всяких частных отечественного разлива. Все знают, как ведет себя судья. Как он стучит молотком, как он вызывает свидетелей. Все это много раз видели. На этом можно сэкономить. Просто вычеркиваем сразу. На этом мы экономим приличную часть времени. Второй момент. Мы упрощаем процедуру, если говорить о уголовном праве, процедуру сбора доказательств. То есть мы не вводим там разные меры вроде получения санкций на обыск, на арест, на это, требования присутствия понятых, которые надо найти на игре, допустим, день там ночью во время обыска. То есть мы все убираем начисто. На игре и так очень сложно, так сказать, расследовать преступление. Даже если вы введете специально систему улик, игроки будут честно ее отыгрывать, будут разбрасывать везде улики, даже в таком случае не гарантирует, что хоть одно дело дойдет до суда, как положено. Ну, к сожалению, прокопаются, что игроки тупят. Они либо плохо учат правила, либо просто невнимательны. То есть даже без всяких их препятствий процессуальных, они очень редко справляются с банальным расследованием, когда все для них сделано мастерами. Лишние процессуальные сложности, во-первых, усложняют задачу, делают почти невозможное, а во-вторых, они сводит на нет результативность и, опять же, сокращает объем. Это мы тоже все вычеркиваем из законодательства. Что мы оставляем? С учетом специфики наших игр, нам нужно привести уголовное право вкупе с административным. То есть разделять не имеет смысла никакого у нас. То есть основные составы, тут все просто. Убийство, кража, соединенное с разбоем, грабежем. То есть любое изъятие, хищение, убийство, изнасилование, если моделируется секс, и преступление против власти. То есть, в принципе, да.
Государственная измена.
Да. А также мошенничество и обман. Все это объединяется в одном месте. Туда же можно отнести фальшивое мошенничество и тому подобное. Любые формы обмана и мошенничества мы все объединяем в один состав. Таким образом, получаем, хватит пальцев рук, чтобы перечислять все составы необходимые, там дополнить, там, ну, исходя из мира игры можно, там, оскорбление мест захоронений и так далее. Зависит от мира игры. Пальцев рук должно хватить 10 составов, больше не надо преступлений. Все это хватает. А гражданские правовые отношения просто договор. Мы просто пишем, что стороны заключают между собой договор, и все, что они напишут, имеет прямую силу. Не написали, что в случае обмана должны платить деньги? Не должны платить деньги. Все просто. То есть у нас главное просто уголовное право. К сожалению, оно более востребовано, чем любые гражданско-правовые отношения. Хотя это зависит от мира игры. Итак, мы максимально отсекли, точнее установили себе предел верхний и убрали лишние отношения. Откуда мы можем взять законы? Первый вариант – это заимствование. Мы берем законы Ману, Солическую правду, любой источник по эпохе. И вырезаем беспощадно все, что прямо не относится. То есть здесь тоже труд тяжелый и не всегда благодарный. Поскольку там даже в сокращенной версии очень длинные расплывчатые формулировки, которые занимают много места, а толку от них чуть. То есть можно короче и лаконичнее все сделать. То есть порой проще написать с нуля закон и указать там преступление и наказание соответствующее. Таким образом. Так, кроме того, так, ну ладно, это не имеет значения, не очень. Итак, что еще надо сказать о законодательстве, прежде всего уголовном? Необходимо, чтобы оно было поливариантным. Зачем это нам нужно? Представьте, как работает идеальное законодательство. Есть правовая ситуация. А, она влечет последствия Б правовую. То есть все просто и понятно. Судья видит сложилась такая ситуация, открывает закон, видит последствия Б и озвучивает его. Так работает в идеале закон. Это то, что нам, прежде всего, не надо делать. Это последнее, что нам нужно на игре. Нет смысла превращать игроков в винтики, машины бездушные, которые просто будут выполнять роль озвучивания текста. Наоборот, как можно сделать игру более интересной? Надо заложить множество вариантов решения ситуации. Например, мы вводим вилки в наказание за правонарушение. То есть, допустим, каждое наказание имеет определенную градацию. Например, штраф за какое-то преступление, допустим, за оскорбление короля, 10 золотых монет. Это вот пример того, как не надо делать. Потому что тебе остается не цель игры. Оскорбил короля, 10 монет плати. Надо, допустим, так, штраф от 5 до 25 золотых монет. Казалось бы, какая разница, в принципе?
Они решают, а сколько ему назначить, да?
Да. То есть это как адвокат?
Назвал он его только Козлобовичем или еще и обвинился на ним?
Нет, я...
Это в зависимости от этого?
Да. Нет, какой может быть вариант? Это не просто как бы заставляет судью думать, а заставляет думать тех остальных. Я как адвокат, оскорбившего корону, подшел к суде и говорит, ваша честь, давайте так, 5 золотых вот по минимуму ему назначаем, еще 10 мы вам платим в кассу лично, так сказать, без лишних формальностей, а 25 мы вообще не назначаем. Хотя по-хорошему он может и по максимуму назначить. И все довольны. То есть таким образом мы раскидываем роли, и на каждом этапе каждый игрок, преступник, его защитник, судья, обвинитель, все не могут на собой взаимодействовать, договариваться. У них появляются варианты, поле для взаимодействия. Если просто 10 золотых монет, все, разговор окончен. Нет места для диалога, нет вариантов для решения проблемы. Тупик. Надо делать какие-то вилки. От минимума до максимума. По каждому виду наказания. Второй вариант. Это, ну, точнее, взаимодополняющее. Введение альтернативных наказаний. Например, не просто за убийство смертная казнь через повешение, а либо смертная казнь через повешение, либо штраф 10 тысяч золотых, условно, или каторжные работы на рычагах величества. То есть на выбор судьи. Мы вводим несколько альтернатив, судья может выбрать любой из них, и опять же появляется место для диалога, пространство для решения. Это заставляет думать. Судью, заставляет думать всех остальных, судиться, давать взятки, оказывать давление на роста судьи, там, начальство и так далее. Так, следующий момент. Это введение формализованных, то есть закрепленных в законе, прямо прописанных, смягчающихся, отягчающих обстоятельств. Они должны войти обязательно вот эти 3-4 страницы текста. Зачем это нужно? Причем списки можно делать открытыми, то есть можно дополнять на усмотрение суда. Что он дает? Во-первых, игроки сами могут не сообразить. Вообще о таких вещах просто не подумать. Это раз. Во-вторых, могут подумать, но не применить. То есть, когда мы даем им пример, они могут сослаться, допустим. У этого человека, допустим, есть смягчающее обстоятельство. Он, допустим, действовал один в бане. Это уже хорошо. То есть мы можем, допустим, на это давить. Или еще на какой-то обстоятельство из списка.
Или он кавалер ордена мужества.
Кавалер ордена мужества. Или просто молодец. Да. То есть мы можем давить, тем более списки оставляем открытыми. Мы даем игрокам трамплин, чтобы они могли подумать, а что может смягчить его вину. То есть направить их мысли по правильному руслу. То же самое с отягчающими наказаниями. То есть судья может работать ту же взятку или политический заказ, найдя там кучу доказательств. Не знаю, набросился в непристойном виде, то есть дополнительно отягчающее средство. Кто на не успел нацепить, когда убивал жертву? Это с особым цинизмом, соответственно, увеличиваем срок. И так далее, накручиваем, пока не хватит фантазии. Следующий момент, это, который можно использовать, это речь о противоречии законодательства. То есть, просто для примера. Возьмем средневековое право, есть были светские суды, были суды инквизиции. Суд инквизиции не мог сам казнить человека. Он рассматривал дело, производил дознание, а потом
после признания
он давал рекомендацию светскому суду, феодалу, на территории которого находился суд, вынести, допустим, такое-то решение, допустим, сжечь. Феодал мог не послушаться. Сами инквизиторы сжечь не могли. Они могут помочь, там, организовать процесс, но сжечь финальное решение только за феодалом. Возникает такое противоречие, которое, в принципе, с одной стороны, вроде как все правильно, по закону, он обязан это сделать, но не обязан. То есть вот эти вещи, они тоже дают варианты. Как раз это должно быть поле вариантов. Итак, как я уже говорил, оно не должно быть совершенным, законодательство наше. И что нам это дает, помимо того, что игроков вот... Ладно, начнем по-другому. Есть два вида деятельности основных. Это правоприменение и правотворчество. Правоприменение, когда мы берем законы готовые, написанные мастером, и применяем просто. Преступник посмотрел, что ему будет за это действие, он правоприменитель. Он знает, что его ждет. Судья посмотрел, применил норму права. Сказал, ты виновен в этом. В общем, они используют уже готовое. А есть право творчества. Когда на игре игроки могут сами творить законы. Причем они этого часто просто не понимают. У них не укладывается в голове, что они могут взять, принять новый закон. Просто в голову не приходит. Банально. Как этого можно добиться? Итак, первый... И вот этот момент очень интересно. Когда игроки сами начинают творить свои законы под свои нужды, это их вовлекает в новую игру, в новый класс. Они же понимают, что в границах мира можно раздвинуть спокойно. Любые проблемы можно решить. Если захотеть, и привлечь других людей, там, создать какую-то процедуру, создать игровые моменты и поменять саму структуру игры, а то и общество изменить. Как это можно сделать? Итак, мы делаем несовершенным законодательство. Первый вариант. Противоречивые и взаимоисключающие нормы права. То есть в этом плане особенно интересно работать с прецедентами. Мы делаем сборник прецедентов, один судья решил так, другой совсем по-другому. Какой из них прав, непонятно, когда дело подает третьему судье. Он не знает, на что ссылаться. И эта ситуация, она хороша тем, что она, ну, очевидно, нелепа. Если по одному, за одно и то же действие один и тот же человек по одному закону должен заплатить, ну, серьезное наказание какое-нибудь там, не знаю, смертная казнь, а по-другому ему награду заплатят с казны. За то же самое действие. Понятно, что это бред, так быть не должно. Рано или поздно кто-то додумается и будет менять закон. Как додумается, чуть позже об этом скажу. Следующий момент. Используем устаревших норм права. Законодательство, оно не формируется в одночасье, оно эволюционирует. То есть меняется отношение, общественно меняется право. Приведу пример с одной игры. Не будем ее называть. Когда... скажем так, уже новое время, аристократия свое отжила, обнищавшие потомки некогда славных родов влекут, влачат, да, жалкое существование и ничего не представляют собой. Напротив, новые хозяева жизни, буржуазия, богаты, всем управляют, но по законам устаревшим должны, допустим, совершать нечестивые ритуалы при встрече с аристократией. То есть это очевидно противоречие, не может не возмущать буржуазию. Они хозяева жизни, они должны кланяться каким-то никчемным дворянам, которые ничего не представляют собой. Почему? Только потому, что это написано в законе. Вывод – закон неправильный, его надо как-то менять. Следующее. Использование заведомо абсурдных норм, то есть непропорциональных. Допустим, когда мы берем убийство, совершенное своей жестокостью, цинизмом, вкупе с изнасилованием, каннибализмом, несознанной критикой власти, юридическими проповедями, все вместе, и все это за счет наказания символическое, один медный. Один медяк, это завтрак в кабаке стоит 10 медиков, понятно, что здесь что-то не так, что закон где-то несовершенен. И это тоже можно обыграть.
Этот закон определенно поощряет фантазию.
Да. Поощряет фантазию,
поощряет... Просто так убивать невыгодно, потому что стоит дороже. Если со словом цинизма...
Да. Следующий момент. Используется недостаточно абстрактных норм. Многие, особенно ранние формы права, они не очень абстрактные. Они, по сути, поражены прецедентами. Например, можно написать, если убит свободный человек мечом, надо заплатить виру. Это закон. Он прекрасно действует. Как в суде не придут с таким же делом и встречным заявлением. Я убил не мечом, а топором. Все. Приплыли. Закон о меня действует. Я же не мечом, мне пусть свидетели, что топором его зарубил. Медленно, печально рубил, пока он не умер. Все. То есть это, очевидно, низкий уровень абстракции тоже может быть признаком несовершенства. То есть его тоже могут менять. Могут добавить мечом или топором, изменить просто убил любым способом. То есть все это тоже меняется. Так, ну, между светской, я уже говорил, и религиозным правом тоже могут противоречия возникать различные.
Навел порчу на меня, и я через это умер.
Да. Так, как это можно сделать? Итак, теперь главный вопрос. Как заставить игроков шевелиться? Прежде всего, это разъяснительная работа. То есть мы создаем максимально несовершенное, противоречивое, идиотское законодательство, какое только можем, чтобы хуже просто нельзя было придумать. Откровенно абсурдное. Выкладываем его на форуме. А дальше уже начинается следующий момент. Игроки, наиболее смышленные, читают, охреневают и думают, как так? Когда мы проводили игру «Ведьмак Огня Новиграда», мне отписалась девочка, которая, ну, была в состоянии инквизиции. Я не поняла, почему ересь у нас карается настолько смешными, так сказать, мерами. Я ей намекнул. Если бы она мне не отписала, я бы ей сам отписал. Я бы чуть-чуть выждал времени. Она сидела довольно быстро. Если бы она этого не сделала, я бы сам отписался ей, что здесь закон несовершенный. Я бы отписался еретикам с намеком. Господа, гуляй! Все, что вы можете сделать, ничего не будет за это.
Там пара медных монет за такой вещь.
Да. То есть мы извещаем о возможностях, и подчеркиваем возможности, для всех сторон. И для преступников потенциальных, и для тех, кто будет их ловить и карать. И те, и другие, будут, уже понимая ситуацию изначальную, будут, соответственно, действовать. Преступники будут вовсю провоцировать изменение законов, гуляя налево-направо, ничем себе не ограничивая. А законодатели будут менять законы, ну, чтобы исправить эту ситуацию. Да? Вопрос?
Или, как вариант, в случае, если у них нет соответствующих рычагов, то линчевание и тому подобное, что тоже вносит свою струю в игру.
Ну,
вот во второй вариант я больше верю.
Очень может быть, но тем не менее. Итак, первый момент. Мы указываем на несовершенство. Это уже сказал. Причем указываем всем. Второй момент. Мы говорим, ребята, это можно сделать. Мы это подчеркиваем, вводя, допустим, в текст законов процедуру исправления закона. То есть прямо написано, эти законы могут быть изменены, допустим, голосованием городского совета, или там решением короля, или еще чем-то. В любом момент.
Это просто проблема. Вот
мы прямо
в Новосибирск, а законы действуют в Российской Федерации. Попробуйте, что-нибудь поменяется.
Нет, не очень, по-моему, удачный пример. Я имею в виду, что мы закладываем в игровой в текст. Прямо сознание, как это можно сделать, да. Мы только даем людям мотивацию, мы им даем подсказку, как это можно сделать, точнее механизм готов уже. И им стоит сложить 2 и 2, опять же с подсказкой мастера, если то потребуется, и сделать эти изменения. То есть начинается общественная кампания, которая поднимает волну возмущения, начинается процедура изменения законов, и, которая старает остальных игроков, которые нарушают эти законы, единственно получают свои последствия. То есть вот эта волна создает много игровых моментов промежуточных, которых иначе бы просто не было. То есть закон должен быть несовершенный, и их можно было поменять. Так, кроме того, что еще дополнительно хотел сказать? Так. Есть еще такой момент, игроки просто не играют на этом поле. Им часто бывает просто интересно. Соответственно, надо заложить так. Такие механизмы, чтобы они стимулировали игроков, причем положительными и отрицательными стимулами, действовать в правовом поле. Например, у нас есть судья. Судью мы вводим в городской совет, мы ему из казны обеспечиваем очень приличное жалование, даем ему кучу льгот, привилегий и так далее, но за одним маленьким нюансом. Он должен рассматривать в день не меньше 5 дел, 5 договоров. Каких хочет, плевать. Если он это делает, он свою должность теряет. И несет наказание на балку. Сам, допустим, идет под суд за халаты, безделье. Что? Сработает или не сработает? 50 на 50 на самом деле. Потому что отрицательный стимул, его мало. Надо дополнительный стимул заложить. Как это делается? Мы использовали механизм следующий. Брался игрок, молодой амбициозный игрок, энергичный, которого ставили на роль помощника судьи, и основной квест у него был занять место начальства. Он практически бесконцентрный человек, он в принципе хорошо справился, который любой ценой готов настучать начальство и занять его место. И судья об этом в принципе знал. То есть он понимал, что если он не будет работать, полагается, его место скоро займут. Может, но это опять же игровой момент. Это опять же лишний стимул для игровых взаимодействий. То есть даже если не будет прямого эффекта, все равно будет косвенным. Все равно будет искать нового помощника. Его надо будет как-то ввести в курс дела. Старый тоже обидится, он тоже будет копить злобу. И тоже будет
опять-таки процессуальное право должно требовать наличия у судьи помощника.
Естественно. Потому что иначе...
Что он без него не справится в принципе.
Да, это тоже прописывается. По минимуму, тем не менее. Причем это может как бы прописываться даже косвенно, то есть не в самом законодательстве, а допустим в раскладке ролей, точнее в, допустим, ведомостях совета по выплате жалования, что есть такая единица, помощник судьи, он должен быть, ему надо платить зарплату, то есть так или иначе он должен быть. Это же не просто процессуальность, а просто момент игровой.
Это просто могут сделать тогда пустой синекурой, которую имеет сынок программиста, вот, и он даже не появляется на заседании суда.
Такое тоже может быть. Но, опять же, игровой момент. То есть,
если он, по сути, не нужен.
Если есть кто? Помощник?
Ну да.
Видишь, помощник он не нужен, пока он такой же абстрактный. Угу. Когда мы конкретного человека загрузили на роль стоять на место судьи, он у меня конкретно имеет стимул к действию. Он действует, более того. Он там рыскал, он там собирал компромат. Причем не только, там судья справлялся с делами. То есть там доходило до смешного, судья нанимал жуликов, чтобы они совершали преступления, и тут же попадали в стражи. Ему проще было заплатить жулику, чтобы его судить снова и выполнить план. То есть ему это гораздо дешевле входило, чем ждать погоды у моря. Так, идем дальше. Следующий момент, который помогает работать законодательству, это небольшой запас дел, созданных на начало игры. То есть игра не просто начинается с того, что в суде пусто и пыльно. Уже на начало игры написаны доносы на некоторых игроков, и они уже в суде лежат. Кто-то из игроков начинает игру в тюрьме сидеть. У него уже сейчас будет судебное заседание, где его осудят. То есть вот эта вот минимальная программа, то есть несколько дел, занимает первые несколько часов игры у суда. Там потягиваются уже остальные дела, игровые, собственно.
Тут опять-таки вспоминается эпический Хогут, у которого на ведьме изначальные дела, как правило, в общем, просто не успевали расследовать даже наполовину за всю игру. Это при том, что падали новые.
Но все хорошо в меру. Да. Но тем не менее, вот этот факт, что нет этого люфта между так, первоначальным бездействием и последующими делами. То есть, судья входит плавно, постепенно в режим. Система работает, медленно, но верно. Имея небольшой план, небольшой запас дел на разной стадии готовности. Это помогает быстрее войти в игру и уже работать в полную силу, раскачавшись. Так, дальше. Идем. Угу. Так, что еще важно отметить? К сожалению, были случаи на наших играх, когда игроки, там стража, например, использовали меры пресечения в виде ареста. То есть они хватали людей, которых подозревали в преступлении, и сажали в тюрьму на всякий случай. Ну, чтобы потом не ловить, не бегать за ними. Поймали, посадили в тюрьму, а там разберемся со временем.
Или разглашение неигровой инфы, да?
В смысле?
Ну, в смысле, вот он это сделал, мы как бы не знаем, но тот чувак, кого он убил, нам шепнул, поэтому на всякий случай мы его посадили сразу.
Ну, как вариант. То есть они просто сажают в тюрьму человека, и у него игра прекращается на этом. В некоторых тюрьмах, возможно, это уже не крыт, но в любом случае она будет ограничена так или иначе. Чтобы этого избежать, тут надо работать с игроками. Первый момент. Это разъяснительная работа. То есть объясняем, что ломать игру просто так, это ну, свинство, просто жизнь. У нас мало времени, и так там сутки двое игры. И несколько часов терять просто так не есть хорошо.
Если ты лишаешь игрока свободы, тем самым ты автоматически берешь на себя обязательство активно с ним играть. Потому что он не может играть с тобой сам.
Чего, естественно, не происходит.
Если ты его взял под стражу, то значит немедленно начинает таскать на допросы, научные ставки и так далее, и чтобы ему было интересно.
Да, это в идеале, но этого
ты
не происходит.
Ты обязан делать, потому что ты его взял под стражу.
Этого не происходит, к сожалению. Для этих целей отдельно инструктируется персонал тюрьмы, которых наработана культурная программа по приему, обработке клиентов и так далее.
Персонал тюрьмы не заинтересован в раскрытии дела, для них это просто клиент. И они с ним обращаются в духе три раза в день баланда и пытки послезавтра.
И есть тут один момент.
Стражник обычно это просто парень салибар.
Да, парень салибар, который на улице хватает людей, тащит в тюрьму. Тюремщики в этом плане лучше справляются, ну когда как от ГК зависит. Почему? Потому что им больше нечем заняться. У них есть на поле игры, по сути.
Для них поле игры это просто издевательство над задержанным.
Поправка создания игровых моментов. Ну, может быть и так, да.
Это все-таки гораздо более скучно.
Ну, да, но тем не менее все равно какая игра.
Это развлечение для тюремщиков, а не для заключенных. В первую очередь.
Одно другому не мешает, зависит только от последнего вопроса. Но не в этом суть.
Можно выпустить игротеху, который будет мучить побег.
И побег, и тату-салон, тюрем на колками, вторучкой и так далее. То есть там и карты, замусольный колод, там много вариантов. Развлечения внутри камеры можно организовать при желании. Вплоть до души спасительной литературы церковной. Почему нет?
Если это можно законодательно запретить.
Что именно?
Без улик, когда человек, я обеспечительно сажать руки.
Это можно сделать, более того, это часто делается, но это столь же часто не работает. Просто потому, что игнорируют с игроками. Им проще посадить человека и не думать об этом.
Можно вообще исключить тюрьму законодательство. Другие виды наказания.
Интересный вариант. Но, боюсь, исключить полностью не получится. Как с этим можно работать? Есть один тоже интересный момент. А именно финансирование. То есть, по умолчанию, стражник на что не отвечает, ответственность кто несет. Если мы вводим личную финансовую ответственность стражника, это сразу меняет дело. То есть по умолчанию содержание в тюрьме стоит денег. Как это выглядит? Если стражник, следователь, королевский дознаватель, хочет бросить человека в тюрьму, он приходит и оплачивает деньгами его содержание из своего кошелька. Если есть приговор, деньги ему возвращаются с казны. Нет приговора, он прощается с деньгами. Что тоже не бухгалтерская ценность на игре, но это все же плюс. Дознаватель. Кто схватил человека и посадил его в тюрьму? Стражник на улице хватает человека, он утащит в тюрьму.
То есть,
в тюрьму его примут, только
вот стражники будут бояться преступников.
Стражники очень быстро найдут выход.
Найдут. Но это опять же будет прямое действие.
Гражданского кодекса, когда кредитор сажает должника в тюрьму за свой счет.
Да. Тут возникает жизнь другая опасность. Когда стражники не идут в тюрьму, им это не надо. Они на месте рубят человека.
Мы так начинаем вот, выставлять по надуманному обвинению, которое нельзя ни доказать, ни опровергнуть. А он мутирует, мы увидели. Реальный диалог.
Да.
Или ведут его не в тюрьму, а держат где-то у себя.
Нет, они его придут в тюрьму, они скажут, он напал на меня, на него.
Да. Но это как раз уже то дело, по которому можно вынести обвинение. Да, оно будет ложное, но тем не менее вполне реальное обвинение. С точки зрения мира игры. Кроме того, можно использовать дополнительный механизм. Итак, человек схвачен, на всякий случай в тюрьму помещен. Есть как хорошая вещь, как залог. Что такое залог? Это крупная сумма, которую носит судье, и человек уходит из тюрьмы, занимается своими делами. У него продолжается киноэкран, и когда он приходит на суд, на заседание самого, ему деньги эти возвращаются. И вот уже выплавливают, но это уже другая песня. Так вот, чем это хорош? Во-первых, у человека появляется новый квест. Собрать сумму, обычно сумму крупную, происходящую. То есть разослать весть по звукам, друзьям, влиятельным, покровителям, собрать сумму и выйти. Квест номер раз. Второй момент очень интересный. Мне очень нравится в этом плане американская система. Там залог, ну, по крайней мере, в некоторых штатах, он не отходит, как у нас, правительство по умолчанию. Он объявляется в виде награды за голову этого человека. То есть там просто он принес мешок золота, оставил, не явился через час на суд. Судья ему вешает объявление. Такой-то, такой-то. Награда вот этот мешок золота. За живого или мертвого, не принципиально. Человек сам организует дополнительный квест всем скучающим любителям поживы и мяса. Они, то есть получается, даже его побег дополнительный игровой момент создают в этом плане. То есть залог превращается в награду за голову автоматически сразу, как только время вышло. Он не ломает игру и не мешает дальнейшим игровым действиям. Так, что еще я хотел сказать? Ну, в принципе, вкратце вроде бы все. Вопросы? Давай.
Ну, я не то что по вопросу хотел задать, я хотел
выступить. Давай ответ.
Выступить оппонентом. Ну вот один из твоих тезисов, мне кажется, такой значимый вообще в твоей позиции, состоял в том, что необходимо создавать ну, некоторое противоречивое законодательство, которое своими дырами оставляло бы свободу игрокам, позволяло бы им действовать и, соответственно, рождало бы.
Диссонанс такой проводит.
Да. Некоторый диссонанс. Я хотел бы свою позицию построить вот на чем. Ну, для чего вообще на игре нужна система права? Ну, что она нам дает, как правило, мастерам? Мне кажется, она дает некоторое усложнение отношений. Ну, мы понимаем, что на большом количестве ролевых игр отношения между игроками и персонажами очень просты. Ну там возник конфликт, он моментально разрешается, грубо говоря, смертью одной из сторон. Вот. Или там возник конфликт за некоторый ценный ресурс, за артефакт, за значит, кольцо всевластия, за что угодно. Этот конфликт также разрешается однозначно в пользу одной из сторон силовыми методами. Значит, мне представляется, что вообще вся правовая система на играх нам нужна для того, чтобы разрешение конфликтов с одной стороны усложнить, а с другой стороны предметами конфликтов сделать более сложные вещи. И сначала про первую часть. Если мы хотим, чтобы все конфликты не разрешались силовым методом, мы должны дать людям работающий механизм разрешения споров, конфликтов другими методами, создав некоторую правовую систему, которая бы как бы работала и позволяла надеяться на успешный исход идеи. Для того, чтобы она работала и позволяла использовать ее как инструмент разрешения конфликтов, она должна быть более или менее предсказуемой. Потому что если эта система непредсказуема, то на нее полагаться как бы нельзя. Соответственно, мы должны создавать такую правовую систему, которая бы, во-первых, не была внутренне совершенно уж абсурдной. Потому что если она, абсурдно, то она не соответствует, она не соответствует некоторому порядку социальному, в рамках которого я мог бы чего-то добиться. Ну, то есть, если за ересь полагается крайне ничтожное наказание, то использовать эту систему в качестве способа борьбы с ересями,
невозможно.
Да, невозможно.
Да, в этом суть.
Я о чем? Я о том, что нам нужно создавать некоторый более или менее работающий правовой порядок для того, чтобы правовая система была инструментом, заменяющим некоторые первичные формы разрешения конфликтов. Это первый момент. Второй момент, который я хотел сказать, это то, что правовая система позволяет создавать предметы игры несколько более сложные, чем жизнь и собственность. Например, это политические свободы, это сословные права, это религиозные свободы, права и обязанности и так далее, и так далее. Мне представляется, что сводить законодательство на игре к некоторому базовому уголовному перечню нарушения прав личности и прав государства, это несколько объединяет игру. Потому что за счет...
Можно ли выходить? Да. Давай тезисы будешь идти по щам. Давай, потому что я сказал несколько тезисов, а я забуду, с чего ты начал. Давай по одному их будем разбирать сразу. Они не чтобы с финансом связаны, они довольно разрознены. Давай по одному разберем сразу, начать, чтобы люди не забывали.
Хорошо. Хочешь разобрать из тех, что я сказал. Будь. Мне казалось, что я просто позицию собираю.
Смотри, итак, первый момент. Да, право должно решать конфликты, но ты прав, оно должно быть стабильным. Но стабильная абсурдная система в этом плане все равно стабильная, понимаешь? То есть, если бы оно варьировалось постоянно, было нестабильно, совсем уж нестабильно, непредсказуемо, оно бы не работало. Но хотя бы минимальные какие-то гарантии он должен давать. Именно минимальные, чтобы был интерес а. менять право и б. злоупотреблять этим правом, вызывая его изменения, опять же. Понимаешь, то есть это механизм, к чему я это говорю? Ты говоришь о том, как оно в идеале должно работать. Я говорю о том, как заставить игроков менять эти законы, осознать свои интересы, раз, менять правовую ситуацию, следующий индивидуум, два, и, как следствие, менять ситуацию в обществе игровом, три.
Так, это вот. Возможно в каком случае, если мы заложили игрокам механизм исполнения изменения закона.
Я уже говорил, изменения механизма мы закладываем обязательно, все на порядке.
И второй момент, вот эту ситуацию, на самом деле, то, что ты сказал, вот это вага, что то есть у нас подключили, мы можем использовать наоборот. Получается, что законодательство, противоречивое законодательство, является хорошим механизмом генерации конфликта.
Да.
Собственно, это и есть позиция
Да, надо генерировать игровые конфликты. И правовое поле, в этом смысле, ничего не хуже любого другого. Любая движуха в этом плане, любой, допустим, спор правового характера, он может перевести его что угодно дальше, в любые
отношения. Меры закона могут, условно, провоцировать поведение. Нужно или не нужно, там уже смотря. То есть, если, соответственно, мы закладываем смешное наказание за ересь, значит, мы вводим еретиков.
Совершенно верно. И это вызывает реакцию общества, то есть вызывает конфликт и раскол дополнительный. Это прекрасно. Жить начинает кипеть.
Для того, чтобы генерировать, для того, чтобы генерировать конфликты, вовсе абсурдное законодательство не требуется. Требуется, чтобы законодательство фиксировало некоторый дисбаланс дисбаланс в обществе. Например, грубо говоря, там дворяне подпадают под инквизиционные законы, дворяне не подпадают, мещане подпадают. Для этого нам не нужно делать некоторые законодательные вопросы. Нам достаточно вправе зафиксировать социальный конфликт. А если мы создаем совсем какие-то нелепые законы, то это ставит вопрос о том, как такой социальный порядок сложился. Он кажется и выглядит неестественно. Когда там у тебя.
Смотри, это опять же решается, исходя, во-первых, из мира игры и из предыстории. Право ты уже эволюционирует. Оно реально постоянно меняется. Каждая эпоха, каждая идеология,
То есть ты не должен абсурдное право делать, ты должен делать право.
Оно абсурдно, по отношению к конкретной ситуации выжившей. Если, допустим, раньше ересь не воспринималось нечто несерьезное, просто мелкое хулиганство проходило, допустим, то когда папа Булла объявил это преступлением, папа Мудрик и так далее, то это уже не вольностью мыслителей отдельно взятых, это уже конкретный состав преступления. Норма осталась старая, отношения изменились. Изменилось отношение к собственности в Советском Союзе и после него. Поменялись нормы. То есть и люди, которые там засиживали, им было очень обидно. То есть я за то, что уже не является преступлением. И так далее. То есть это все правильно. То есть все эволюционирует. И мы можем поменять любой реликт предыдущей эпохи, то, что тогда было нормой, протащить в наш мир, ну, в нашу эпоху мира игры, и сказать, да, так было раньше, сейчас это откровенно не работает. Не должно работать.
Британское право.
Ну?
Да. Просто Шмидт, ты сказал, что правовое поле в качестве поля для конфликта ничем не хуже любого другого. А я хочу сказать, что вот по одному правилу хуже, а оно само по себе не возникает. То есть, если я хочу конфликтовать с кем-нибудь полем управления его мечами, я подвожу его мечом. А правовое поле требует очень такого тонкой настройки, я должен понять, что оно работает, и, как Теодор верно сказал, нужно, чтобы люди в него верили. Поэтому любой, ну, то есть абсурдные законы, в принципе, вполне могут быть, но должна быть какая-то масса неабсурдных законов, которая обеспечивает стабильность теплей именно вот в этом.
Вот раз, я хочу огорчать, но когда готовишь тебе с мечом, ты попадаешь в правовое поле автоматически. Если ты знаешь, что тебе ничего не будет, это один разговор. Если ты знаешь, что тебя, если поймают за убийство свободного человека, тебя, допустим, обезглавят.
Ничего.
Говорят, убийство. Да. Это совсем другой вопрос. И ты это осознаешь. Поскольку я читал, допустим, правила к игре, допустим, терял кривей. И ты автоматически попадаешь в правовую ситуацию, в правовое поле.
На твоем же примере. Если я ударил человека мечом, то тут есть два варианта развития событий. Либо его друзья придут и зарубят меня мечом, либо они пойдут в стражу, стража придет, схватит меня и осудит. Второй вариант гораздо интереснее, но он и сложнее. А энтропия возрастает.
Он может быть не сложнее, я могу сказать, когда. У него осталась, например, вдова, которая ростом с этот меч. И она тебе ничего не сделает. И тогда она бежит к князю, падает ему в ноги и требует правосудия.
Тогда да.
Да, то есть, видишь, у нас появится дополнительный механизм создания конфликта. То есть можно с друзьями пойти к тебе с мечом. Да, таткор. Либо можно использовать другой механизм. У игрока появится выбор, и игра обогащается.
А вот это меч для каждого.
Нет, я с тобой совершенно согласен. Я просто хотел сказать, что. Ну вот.
Ясно. Так, все, да. Нема, как
использовать? Ну, как раз уже замял одну тему, я просто вы с Теодором немного дискутировать меньше начали. Я просто хотел сказать, что ваша дискуссия, мне кажется, зарождается на том, что вы предлагаете игрокам поиграть в разные вещи, предлагаете им какие-то разные игры. То есть Теодор предлагает им поиграть в одно, то есть он там предлагает поиграть в новые виды конфликтов, а ты предлагаешь поиграть в другое, например, в изменение законодательства.
А это две стороны одной и той же медали, на самом деле.
То есть... мне кажется, это трудно слышать. Именно поэтому мы начали дискутировать.
Нет.
Не могу ошибаться.
Нет, видишь, не дело. Есть... Ладно, так. Скажи так, тебе показалось. Все вкратце. На самом деле, фактическое изменение социальных отношений влечет изменение права. Всегда. И это просто запаздывает. Право всегда догоняет. За редким исключением социальных экспериментов. Когда, допустим, проводится какой-нибудь опыт, интересно. Когда на Украине в свое время, в 17-м году, точно не помню, был интересный опыт, который в народе называли «без меня женили». Для регистрации брака было заявление одной стороны. Прежде такой интересный опыт. Недолго, но такой порядок был. Мы это все закончили, в течение конфликтов подавил массу. Не игровых, но тем не менее. Вопрос?
Нет, не вопрос, а
ответ. Давай.
Да, тоже некоторое продолжение дискуссии с другой стороны. Мы знаем, что как бы установить некоторый социальный порядок на игре достаточно тяжело. Ну, и как правило, это получается только у мастеров посредством доигровой работы и там, прописывания правил, институтов и так далее. Для того, чтобы был суд, который понимал, как он работает, за что судит, что является там, предметом разбирательства, какова процедура судебного заседания. Это мастерам надо, на самом деле, приложить дофига усилий, чтобы это реализовалось в практике игры.
Согласен.
Любая перемена этого порядка на игре, как правило, ведет не к установлению нового порядка, а к разрушению порядка в целом. Ну, грубо говоря...
Мы переходим к тому естественному праву, которое способно обеспечить любой игрок с мячом.
Ну, не всегда. Вот. Но Я, как бы, наверное, не очевидный тезис выскажу, но революционная ситуация на игре, как правило, заканчивается крахом системы, а не становлением новой системы. То есть я не видел удачных двухтактовых игр, где одну систему разрушалась и возникала бы новая система.
Согласен, это очень редкое явление.
Ну, да, это, по-моему, беспрецедентное явление. То есть я не видел прецедентов.
Для этого надо, чтобы мастера заранее закладывали именно такой сценарий довольно жестко, и носители новой идеологии натаскивали. То есть фактически Росток революции.
Тут как бы какая проблема? Дело в том, что, вообще говоря, люди в жизни, в нашем реальном мире, к новому порядку привыкают достаточно долго. Изучая его, там, натыкаясь на какие-то грабли, встречаясь с матросами, со штыками, ну, как бы и так далее. У них появляется опыт из их многолетней повседневной жизни. На игре такого опыта чаще всего нет. Вот. Поэтому закладывать некоторое совсем уж как бы рыхлое законодательство с надеждой на то, что оно будет изменено и будет освоено обществом, в общем-то, ну, несколько опрометчиво, потому что не будет освоено. Потому что у людей не будет достаточно опыта столкновения с ним, чтобы его как бы освоить.
Отсюда сразу возникает вопрос, а есть ли у тебя примеры, когда это сработало?
Есть. Последний пример был игра этим летом. То есть Ведьмак и Нина игра на юге края Красноярского проходила. То есть там механизм был, ну, например, в отношении ереси. То есть там просто изменился порядок рассмотрения этих вопросов, были изменены полномочия инквизиции, нет, их продавили буквально.
Я не спорю, часть законодательства может быть.
А я не говорю полное изменение. В части, которая игроки наиболее заинтересованы, они меняют. Понимаешь? Что происходит? В рамках доигровой подготовки игроки с помощью маских намеков и прямых речей понимают, что здесь не так конкретно, видят, что можно изменить, то есть буквально, и как это можно сделать. Они еще до игры обдумывают ситуацию. На игре они либо сталкиваются, либо не сталкиваются с примерами практики, допустим, некой ситуации. Если они не сталкиваются, ну не случается таких прецедентов, ну, просто система не работает. В худшем случае, что может здесь случиться, она сейчас к нашему естественному уровню права. Нулевому. То есть право того, у кого есть меч. Как обычно у нас делается, только не суд, тут короля. Что король решил, то и есть закон, и право, и прецедент, все в одном лице. То есть здесь худшее, что может случиться, она просто не сработает, система. Лучшее, что может случиться, система будет работать, будет меняться, адаптироваться под воздействием разных социальных сил к тем или иным условиям социальным. Именно это и происходит. То есть мы это делаем, это работает. Понимаешь? Мы не говорим, что всю систему разом отменят революционные матросы и примут новый кодекс законов. Может, когда-то такое будет. Не знаю, я такого долго не видел на игру. Но здесь и не требуется того. У игроков уже есть список несовершенств законодательства, есть способы изменений, и когда они сталкиваются с конкретным случаем, на игре, первый, второй, третий случай. У них вполне хватает времени, чтобы изменить законодательство в этой части хотя бы и решить эту проблему конкретную. У них все для этого есть.
Ну, например, у нас в ближайшее время получится посмотреть, выйдет ли двухтактная система вот на примере железного фонда. Проект разберем через месяц, да, примерно идет. То есть вот сейчас, да, как бы на прошедшем рынке игроки столкнулись вот первый этап прошли. Осознали несовершенство системы, да, именно законодательные определенных пунктов, и готовят, ну, то есть как бы продумывают решение. Я думаю, что, наверное, на следующем этапе они попробуют второй так. Теперь изменяем систему, да, смотрим, что получится. А поскольку переживания и размышления на эту тему будут проходить в течение такого продолжительного времени между играми, то, может быть, они успеют и освоить систему. Но посмотрим, сработает ли это так.
То есть мы добивались изменений, чем довольно значимых. Знаете, то есть там от города вольности и так далее, довольно жесткой теократии, произошел в течение одной игры, там буквально в течение дня игрового, все изменения были.
Но если смотреть, как бы, часть изменений законодательства, которое происходит на игре, она на самом деле вообще не касается игрока, ну, там, каждого конкретно. Вот вы поменяли там теократию, ну, вольности на теократию.
Не на всех игроки.
Ну, игроки. На всех ли это сказалось, например?
Это, то есть у тебя претензии, что должен всех сексов непременно?
Нет, смотри, я говорю, что это изменение прошло потому, да, может быть, что просто большинство игроков, оно не прошло через них, оно никак вот их не задело. Ну да, теперь у нас те
как. Они по-прежнему играют на бирже, несмотря на
то, что... Да, если этому самое казино. Теперь несем этому мужику все как бы.
Нет, смотри, оно не должно, на мой взгляд, работать всех. Ну, это невозможно, скорее всего. Точнее, возможно, но в каком-то совсем абстрактном обществе, тотальдарном. Где каждому поставлен полицай, который его контролирует, да, лично избиратель.
Тогда на собственности коснулось бы каждого, да?
Ну, каждого, у кого есть собственность.
Каждого, ну, а на игре что-то есть у каждого себе.
Ну,
кроме самых там
ничего. Запрет там ношения оружия.
Человек, если коснулся,
да, ничего, да, ничего. Наложили запрет на ношение оружия, если его игроки сами контролируют, то ситуация успешно разрешается, так, изменяется для всех. Если нет, ну, то нет. Это уже действие игроков самих.
Классический пример, на котором, видимо, многие привыкают. Право, запрещение ношения оружия на игре, если игроки его привезли, вот оно как раз и есть тот самый камень, на котором машиномого законодательства в сути слетает. Потому что это очень трудно обеспечить силами самих игроков.
Она порождает игровые конфликты. Это главное.
Да.
Главное, она породит игровые конфликты. Как они будут решаться, игроками вообще не наша печаль, потому
что мы не хочется а вот какой конфликт творить, нам хочется конфликт как бы какой-то определенного рода бы не было.
Смотри, игроки тут сами творят конфликт. Мы их не заставляем принимать какое-то конкретное решение, вполне определенное. Мы говорим, есть проблемы, есть несовершенство. Они могут принять решение удачно-неудачное, но любое изменение будет порождать новые конфликты. Старая ситуация конфликтна, и новые будут тоже конфликты порождать. Что и требуется. С моей точки зрения, еще.
Просто, когда мы говорим несовершенство, давай разберемся с термином. Очень, на мой взгляд, хорошо, когда под несовершенством мы говорим несоответствие законодательству некоторому изменившемуся состоянию общества. Ну, грубо говоря, там общество как-то освободилось от таких тоталитарных церковных догм, и ему необходимо изменить законодательство с тем, чтобы там инквизиция не обладала такими монопольными там правами на правосудие. Mm-hmm. Вот. Это хорошее противоречие, потому что оно не к букве.
Думаю, все понимают почему.
Да, думаю, мы все понимаем почему. Другой тип несовершенства, который мне кажется абсолютно непродуктивным с точки зрения игры, это некоторая нелепость законодательства. Ну, что такое нелепость законодательства? Это когда все общество понимает, что и согласно, в общем-то, с тем, что за ересь там необходимо очень строго наказывать, а глядишь, что в законодательстве написано, что штраф одного нет. Да.
С чего же мы тогда понимаем, что вообще есть такое понятие, как ересь?
С чего именно? То есть это необъяснимо.
Если у нас ересь стоит медиак, то давно бы уже отменили эту дурацкую норму, чтобы не тащить человека в суд ради медика.
А смотри, вопрос давно отменили. Нам не надо давно отменить. Естественно, мы...
Естественное развитие права уже давно привело бы к отмиранию этой нормы вовсе.
Да. Зачем вообще вводить это как предмет конфликта, если в общем-то все общество согласно, что это какая-то ерунда, а не...
Во-первых, с этим согласны юридики. Чем с этим? С этого. Второй момент. То есть в обществе уже раскол есть. И одна часть, и языки, и сочувствующие им, допустим, и нейтральные персонажи, в принципе, согласны с тем, что беспредел творить религиозных очень не стоит. А другая часть как раз понимает, если полная душа есть, ну, естественно, не может полная душа в этом вопросе. Если полная душа, нет ереси, нет инакомыслящих, некому применять, нет конфликта в принципе. Мы говорим об обществе, где уже есть раскол. И часть общества, которая против ереси, эта ситуация не устраивает категорически. А второй, напротив, полностью устраивает.
Просто это некоторое противоречие в картине мира. Ну, вот,
откуда такая ситуация?
Откуда такая инквизиция? Да? Вообще,
что мы делаем? Мы выводим
исторические... Зачем нужно было вводить целый новый социальный институт инквизиция? Вот, если штраф за ересь, да. Это жалкий медиак.
Смотри, мы выносим в события игры переломный исторический момент. Рано или поздно любые события происходят. Происходит переломный момент. Меняются условия. жизни. И вот этот момент мы выносим как раз в рамки игры, чтобы обыграть.
Можно представить себе ситуацию, когда раньше колдунов жгли без всякого суда, а потом решили процесс упорядочить и ввели инквизицию.
Он говорит о момент, когда половина все еще считает, что медиак это норм, а другая половина...
Да не может быть ситуация, когда медиак это норм.
Легко! Легко! Сколько тебе лет?
Тогда это должен решать мировой судья, а не специальная, блин, инквизиция.
Слушай, сколько тебе лет? Вот помнишь перелом, когда вот советское время кончилось, началось время кооператоров? Ага. Вот этот момент, когда общество, в принципе, раскололось. Часть все еще думала, что это неправильно и даже постыдно. Да. Часть уже переключилась в новые рельсы и во все эти, и даже гордилась.
Ты говоришь о либерализации законодательства.
Не принципиально. Обратно подключилось то же самое. Зачем не имеет? Есть раскол в обществе. По какому-то пункту.
Собственно, например, национальный.
Получилось переход от запрещено к разрешено. А мы рассматриваем ситуацию запрещено, но карается смешно, а мы пытаемся...
Ну, скажи так, в нашем случае запрещено, но смешно, это равно не запрещено. Это символический штраф, который равно...
Откуда он берется?
Современное миграционное законодательство, например. Кстати.
Не надо болезнь на вопрос.
Ну да, по болезням, ну да. Просто. Это пример, в котором в обществе есть две маргинальные, крайние точки зрения, да, причем представленные в довольно внушительном информационном плане. Есть масса между ними переходов, то есть общество в целом не определилось до сих пор по этому вопросу, да. И есть закон, который действительно создает огромную службу для того, чтобы сделать смешно. Угу. Потому что пока что норма не изменилась. Если она изменится, либо эту службу отменят, да, либо шаг помрет, либо и шаг. Либо наоборот, закон ужесточит. Ну там ужесточится меры, чтобы эта служба ему приносила пользу.
Медиак за ересь это ситуация, которая нестабильна, она может существовать, но скоро
расскажется. Да, конечно. То есть вернее как?
Пока не разделить недовольство, прежде часть общества.
Ну, мне кажется, что, например, медиак это вполне нормальная ситуация, если его ввели совершенно недавно, именно вот в арку борьбы с либерализацией.
Это не принципиально на самом деле. Ввели в качестве первой пробной меры. Или это реликт старых правовых систем, где это было просто...
Есть еще вариант, когда на наше общество, в котором мы играем, система права принесена кем-то извне. Например, условия оккупации, да? То есть, ну, да, у нас одна система отношений, нам задают...
Тоже вариант вполне примерный.
Я, собственно, просто хочу сказать, что все, ну, вот такие законодательные противоречия имеют смысл на игре в том случае, если за ними стоит определенная социальная сила. Грубо говоря, здесь, мне кажется, достаточно бессмысленно оставлять вот такие какие-то прорехи в законодательстве. И интересно сталкивать, ну, вот, на таких законодательных моментах какие-то значимые социальные субъекты. То есть, ну, наверное, не стоит делать там плохо прописанный закон о там ношении рубахи, вот, чтобы там какая-то адвокатура могла бы, значит, этот закон в процессе игры менять, но не адвокатура, а некоторое там юридическое сообщество, вот, и имеет смысл такое противоречие делать, если по этому поводу сталкиваются большие группы населения, и разрешение этого противоречия так или иначе изменит их жизнь, ну, их жизнь на игре. Ну, там, запретят белым или, наоборот, черным носить оружие. Значит, разрешат на этой территории жить евреям или не разрешат. Ну, дадут полные права по национальным меньшинствам или не дадут. Грубо говоря, мне представляется, что здесь мы, ну, в этом случае имеем не с абсурдистским законодательством, а с законодательством, но дискриминационным по отношению одной, к одной из
устаревшей нормы.
Да. С устаревшей, то есть с нормой, не соответствующей
времени, да.
Да, нынешнему социальному порядку.
Вот. Да, я об этом говорил, и свой пункт согласен.
Окей. То есть мы говорим не об абсурдности, а просто не...
Мы говорим о другой форме несовершенствовательства. Их несколько форм. Абсурдность одна из них. Несоответствие реалиям вторая форма. Их несколько я перечислял по списку.
Ну, окей.
Это один из вариантов, кстати, вполне себе рабочий.
Ну, с абсурдностью иногда задается, ну, по
поскольку мы, если мы работаем не в рамках реальной правовой системы, то отсюда мы можем себе частенько обеспечить просто создаваемым законодательством для игры семья и их
ошибившись. А, понимаешь, я могу тебе привести кучу вполне пожизневых правовых нелепостей и абсурдностей, которые серьезные дяди пишут такую, простите, хрень, что пьян не придумаешь. То есть это на полном серьезе происходит. В игре вы тоже можете себе позволить немножко абсурда.
Тогда лишь а чтобы как бы в игре, можно, чтобы было. В игре был институт писем Верховного суда, который будет разъяснять.
Да, то есть, в принципе, здесь, думаю, мы все согласны с тем, что конфликты нужны. Конфликтом в любом случае мы называем противоречие в обществе изначально, оно так или иначе есть. Если оно есть, то оно может принимать разные формы. В том числе бои на улицах или изменение законов. Давая игрокам выбор, мы расширяем игровые возможности. Дополнительные игровые элементы вводим.
Ну и второй вариант тупо интересен, потому что увлекает больше народу.
И увлекает больше народу, да. Я тебя с рук уже знаешь, при двери нового
рейса. У меня есть идея, но она другой ветку разговора.
Говори.
А про эту ветку не...
У кого-нибудь еще вопросы к этому дополнению?
Это если не пожалуйста.
Да, второй тезис, с которого я начинал тогда еще свою позицию, он был о том, что законодательство нам нужно для того, чтобы усложнять социальные отношения, чтобы ну, вот, реальность ролевой игры была сложнее, чем просто двое сильных лицом к лицу у края земли встают и там решают кто...
Остается только один.
Да, остается стоять. Мы можем, благодаря законодательству, создавать сложные и вот такие не вполне естественные для нас формы отношений. Ну, грубо говоря, там, создавая какие-то альтернативные миры, мы можем задавать системы, там, не знаю, сложных социальных статусов, там, у которых по отношению друг к другу будут ну, разные права и обязанности. Создавать некоторые новые типы ценностей. Ну, например, для того, чтобы ну, для того, чтобы создавать ну, некоторые новые предметы игры. Ну, грубо говоря, есть там некоторое право голоса у князей там, Священной Римской империи в выборах императора. Для того, чтобы вообще этот объект ну, появился, о котором можно было бы играть, ну, ну, нужно создать некоторое правовое поле, в котором бы ну, этот статус там, описывался, и он бы определял некоторые права людей и ну и да, и там процедуры пользования этой ценностью. Вот. Ну, в общем, грубо говоря, мне кажется, что законодательство позволяет нам, в общем-то, создавать нетипичное, неестественное общество с другими типами отношений и ценностей. Вот. Такой достаточно абстрактный тезис.
Согласен? Слышите?
Нет. Другое дело, что чтобы это на игре зашло, нам приходится создавать на самом деле довольно архаичную структуру.
Почему обязательно архаичную?
Потому что
судью Дреда, ну, грубо говоря, тоже, конечно, архаика.
Это очень примитивное общество.
Это красота.
Это архаика, она и есть.
Когда все три в одном.
Ну, в общем, да.
Соответственно, это как бы отложение единственного реального мира. Когда этим людям приходилось сочинять законы с нуля на Академии, они право поменяли довольно, ну, то есть, норму опробованные тысячелетия. То есть мы, создавая какую-то непривычную для нас структуру, тоже обращаемся к опыту прошлого чаще всего. Потому что, ну, собственно, гораздо 12 было очень мало гений законотворчества, которые могли придумать некую норму, пока что не существовавшую или не опробованную. Хотя, конечно, тут тоже можно экспериментировать. То есть поле игры дает нам возможность каким-то образом подарить. Собственно говоря, законодательство, законотворчество, чем еще, ну, то есть, с одной стороны, опасно и интересно, в игре мы можем использовать некоторые нормы законодательства или исполнение законодательства, которых нет в реальном мире. Например, принцип неотвратимости кары. смотри, в реальном мире для того, чтобы поймать человека, да, то есть, конечно, то есть, нужно, человек должен, ну, то есть у нас есть...
Если мы говорим о правовых понятиях, у нас есть такой принцип.
А, ну, я...
Если тебя огорчать, то он есть. Ну, другое дело, да, что реально мир несовершенен.
Что мы можем его поплатить, да, и посмотреть, что получится.
Да. Ну, видишь, мы его не воплотим. Вот даже у нас воплотить не получается. В рамках игры мы его точно не воплотим. Да?
Почему мы можем вывести какие-то факторы? Ну, грубо говоря, я поняла мысль, чтобы он работал, чтобы любое преступление наказание было действительно неотвратимо.
Для этого не только законодательство, да, но и метафизику.
Метафизику мира, природу мира.
В данном случае как бы законодательство просто выступает в качестве помощи.
Да. Но это уже не совсем право, это уже маленько другое. Это сама природа мира этого будет меняться. Я не против. Просто говорю, что
это. Хороший пример есть в литературе. Большая черная печать. Это же исключительно правовой механизм, но он действовал физически.
Да уж. То есть, в принципе, да. Почему нет? Можно любые принципы придумать и воплотить. Взять метафизику и так далее.
И, соответственно, смотри,
когда печать императора заставляет демонов там подчиняться и так далее.
Тогда борьба за изменение закона, к изменению вселенной в целом.
Почему нет? То есть, в принципе, костыли государства в виде закона, они, в принципе, могут либо мешать, либо очень помогать. В данном случае, если государство ушло вперед, они будут чудеснейшей преградой, чудесным источником конфликтов. На всех уровнях можно заложить. Почему я говорю в основном об уголовном праве? Просто потому что это на любой игре у нас встречается, к сожалению.
Иногда даже чересчур.
Иногда даже чересчур. И б, то есть, всем понятно, то есть наиболее актуально, наиболее живой отклик вызывает.
Вообще в любой игре оно встречается, потому что часто игра сводится к противостоянию команд, которые являются типа разными государствами, и международного права нет.
Нет, но все равно как бы игроки, да, то есть отправляясь на банальный гоп-стоп на ночную дорогу, они все-таки понимают, что совершают некое противоправное деяние, хотя не могут наверняка для себя вести какое же право какой конкретной страны.
Нет, опасная почетная экспедиция, они, допустим, викинги, и для них это вот то, о чем потом песни петь будут.
Но это вот как раз редкий случай.
Так, да, по законам, да, это правдоподобная практика. Это другой случай законодательства. То есть по законам викингов это не преступление, в принципе. Кого не является. Как же, допустим, убийство раба. То есть это преступление против собственности. Ну, не преступление против собственности, это гражданское дело. Гражданский иск.
Или чужого собственности.
Да. Но это не преступление, скорее просто гражданский иск будет.
Но это сломать чужую вещь.
Да, сломать чужую вещь, по сути. Да, надо компенсировать, но это не преступление никак.
Нет, преступление, оно приводит к разбирательству, к тяжбе и так далее.
Ну,
неуголовное.
Неуголовное.
Это не было в реальности, когда мы чаще
задействовали. Там только частные тяжбы.
Мы используем почти исключительно уголовные.
Да. Ну, к сожалению, это такова скептичка наших грибов.
Один убил раба, другой его, соответственно, убил племянник, а дальше пошла на месте, потом на айсинге долго присуждали по ничего.
Я знаешь, о чем хотел спросить? Почему ты говоришь о необходимости упрощения законов? Вот мы говорили про экономику, да, про макроэкономику. Игра там на сотню-две человек, в макроэкономику будет играть 5. Почему не сделать то же самое с законами? Пусть будет квалифицированный адвокат, которого будут нанимать для того, чтобы он сделал процесс красивым. Он выучит эти 15 страниц законов.
Понимаешь?
Ему хочется в это поиграть.
Пусть я пробовал. И все, что я получил, это первое, очень-очень много нытья от игроков, от мастеров МГ, для которых это делал по заказу. То есть, ну, не дадут собрать. То есть люди недовольны, когда приходится много-много страниц читать. Второй момент – это то, что люди, часто имея большой объем законов, часто уже на самой игре начинают его листать. То есть до игры им лень почитать, они начинают на игре в панике листать, не находят, слюют, кстати, пробуксовывают. Вопрос подготовки. То есть я понимаю, что по-хорошему надо сделать так. Но это по-хорошему, это не в нашем мире, не с нашими игроками.
Красивый процесс обычно хотят. Сделать красивый процесс на примитивных законах и плохо работающей системе доказательств довольно сложно.
Ну,
вот здесь, наверное, это момент, который
почему-то
право по экономике, как правило, не странно, осваиваться проще. То есть, условно говоря, если мы написали систему экономики, мы, допустим, задали изначально каких-то игроков экономику, они не справились. Система, ну, игра сама нам подкинет новое. А вот законодательство так не происходит, это слишком сложно. То есть мы подготовили сложные законы и поставили им тех людей, как играть в это. Они это абсолютно новых не появятся. произойдет вот та самая архаизация права постановки, что они выкинут все не нужно, ну чтобы как-то справляться.
Насчет красивого процесса, что красивый процесс понимания людей, которые эту массу законы изучили, ну, грубо говоря, чтобы оценить простоту процесса, этот закон должны, эти 15 страниц должны знать все. Вот по умов, потому что, знаешь, пока такой стал, сказал бла-бла-бла, все так, о.
Очень красиво. У нас, оказывается, есть такой закон, а мы не знали.
Допустим, можно сделать кучу прецедентов, допустим, 8 томов прецедентов, и там 5 из них противоречат друг другу. И любой можно выбрать на свой вкус и цвет, если ты их найдешь.
Да, слушай,
да,
мне кажется, что нельзя трудно построить игру на одних красивых процессах. Мы сделаем один красивый процесс, и ради одного красивого процесса большого количества часов мастерской работы, это может быть рационально, но не всегда. Вот. И хочу привести пример из практики. Однажды я видел в восхитительном, великолепном судебном процессе, когда законодательства на игре практически не было вообще. Все участники процесса, они выдумывали законодательство на ходу. Адвокаты, судьи, присяжные, то есть как бы они импровизировали аргументы и контраргументы. И у них вот это законодательство продолжалось на ходу. Это было восхитительно.
Понимаешь, в чем дело? Это исключение из правил, это редчайшее сочетание игроков и факторов настроений, обстоятельств и так далее. Это невозможно повторить, невозможно предсказать. То есть здесь необычайно повезло, это шанс 1 на 1 000 000 в лучшем случае.
Это, конечно, вопрос. То есть мы имеем дело с редчайшим исключением или с потенциальной технологией?
Исключение.
Сейчас нет таких.
Можно про простой процесс еще? Даже если наверняка все знакомы, да, с такими вот этими байками про адвокатов там, вот, 19-го столетия, да, там, кони и другие, все эти байки, они построены на речах адвокатов, которые говорили перед присяжными, чтобы убедить присяжных как людей непрофессионалов. Они построены на эмоциях,
да, в основном, не на
законах.
Да.
Не на законах. Это должно быть прописано. Когда в процессуальном праве должен быть адвокат. Чтобы тот, кто хочет бла-бла-бла, пусть
он... Это не сложно.
Да, это не сложно, это простой закон. На самом деле, красивый процесс получается, это тот, в котором будет много драматических имен, драматических моментов. А это и без, ну, там, на простейшем доказательстве может быть. Ну, найти где увидеть его.
Итак,
по поводу сложности законодательства, мне кажется, нужно там, при его создании иметь в виду вот что. Оно должно быть адекватно сложности отношений на игре. Ну, грубо говоря, если на игре вы вообще там, создаете некоторое понятие собственности и отношений о собственности, то неплохо было бы, ну, на самом деле, иметь простейшее законодательство о нем. В этом предмете игры. Если вы имеете некоторые там выборные процедуры и частью геймплея будет борьба за власть через выборы, неплохо было бы иметь некоторую сферу законодательства об этом и так далее. Мне представляется, что важно создавать не очень детализированные законы, ну, там, грубо говоря, не нужно создавать устав дорожно-постовой службы или устав как бы стражников города с перечнем того, что они должны при себе иметь, когда заступают на пост и так далее. Вот этого всего прорабатывать вглубь не нужно, но нужно покрыть некоторое поле отношений более или менее полно. Вот, ну, тогда у людей будет появляться возможность разрешать свои конфликты о каких-то, ну, предметах игры, которые на игре появятся, законными методами. Ну и, соответственно, в поле права будет введено большее число предметов.
Он с тобой согласен, я об этом говорил, собственно. Ну, максимальное упрощение, сведение к минимуму.
Ну, это дело не максимальное упрощение. Я же не предлагаю максимально упростить. Я говорю, что законодательство на игре должно быть адекватно тем отношениям, которые вы будете на игре моделировать.
Ну да.
То есть, если у тебя есть какие-то сложные политические, социальные, там, выбранные отношения, то их в законодательство отразить, ну, стоит.
С тобой полностью согласен.
Отлично. Почему?
Ну, вот даже та же экономика, если есть возможность там влиять на прессу, да, или там друг на друга, то обязательно должны быть преступления, такие как шантаж, вымогательство. Ну вот, вроде бы не силовые, да, то есть если в законе есть ответственность только за убийство, а к тебе пришли и начали тебя уговаривать там или угрожать, или говорить, что разгласят какую-то информацию, то получается это просто светская беседа, за которую ты никого не можешь привлечь.
Да.
Так и есть. Это...
Несколько обвиняет данный
да, процесс. Да.
Нет, ну это может быть ситуация, когда общество с подобного вида преступления начинает сталкиваться. Только, то есть для них это ноу-хау. Человек изобрел шантаж.
Долго удалось.
Кстати, как ни странно, многие игроки на игре изобретают шантаж и делают это регулярно. А чего же мы его сразу поубьем? Придем, мы нас кровать денег потребуем.
У меня есть еще одно небольшое соображение. Оно состоит в том, что, мне кажется, на игре баланс между законодательной системой и правами личности должен быть смещен в пользу судебной системы. Ну, понятно, что вся история, на самом деле, это, ну, история человечества, это дрейф в сторону прав личности. Вот. Но на игре, если очень сильно обеспечить эти права личности, то это парализует, ну, на самом деле, судебную систему. Вот. И, как мне кажется, вполне разумно наделять там судью, присяжных и других каких-то других каких-то институтов, которые могут решить суд, в общем-то, правами там, значительными для принятия решений там, в широком спектре как бы обстоятельств. Даже если не представлены все доказательства, даже если там, недостаточно свидетельства и так далее, и так далее. Главное, чтобы эта система работала, а не была парализована ну, правами личности. Вот.
И с этим я полностью согласен, и об этом я тоже говорил. Надо максимально упростить процедуру собственно, расследования и вынесения решения. То есть нет смысла нам допустим, делать тех же присяжных, собирать, дюжин присяжных. Пока их соберешь, допустим, там
все уже устанут,
да, первые уже устанут и уйдут по своим делам.
А сколько
их вообще лучше не делать.
Но
опять же зависит от мира игры. Если совсем приживет, другого выбора нет, то делайте.
Я почему совсем приживет? Это просто очень интересная вещь. Конечно, их нужно сократить, потому что 12 присяжных на игре не наберешь.
Да. Ну, допустим, тройку вполне можно собрать. Нет. То есть, если мир позволяет, пожалуйста.
Ну, тройку следующий берет за 5 минут, пройдя по полигу. Нет, ну там уже важно показывать права отвода. А вот это как раз то усложнение, которое больше.
И есть согласен с Теодором. То есть, нам не нужны лишние вольности.
Иначе смысл теряется, если такое может назначить нужно присяжных, если кто-то виноват. Нет, но понятно, может быть не процедура отвода, а процедура набора, то есть кто может быть присяжным, должна быть как-то регламентирована. Словно говоря, там, чтобы, против, чтобы конокрады посудили или другие конокрады.
Еще такой вот вопрос касательно потенциальных аддонов правил. То есть у нас имеется простое законодательство на 4 страницы, касающиеся тех конфликтов, которые, как мы предполагаем, в игре будут почти наверняка. И тут внезапно у нас события разворачиваются очень интересным способом. И мы входит в мастерский законоговоритель и заявляет, а по этому поводу у нас имеется вот такой кодекс. Вот, и его вытаскивают. Нечто древнее, завшелое, авторитетное, с которым никто толком не знаком, только в курсе, что он где-то вот, есть. И как, появляется готовый свод права уже по новому вопросу. Его не нужно было читать, морщась до игры, можно освоить сейчас и так далее.
Можно читать, морщась сейчас, да.
Да, то есть вот насколько подобное представляется перспективой?
Сейчас.
Как сокращение усилий игроков, но тем не менее обеспечение полноты права.
А сокращение не происходит никаких? Усилия все равно будут приложены, так или иначе.
Или не дадут, если ситуация так не
возникнет. Причем ситуация, скорее всего, даже будет хуже. Потому что до игры, условно говоря, несколько месяцев, должны не спеша прочитать, кому это надо, познакомиться. Здесь, сейчас, для меня ситуация, во-первых, не все игроки могут об этом узнать банально. То есть несколько локаций, где-то об этом узнали, до кого-то еще новость не дошла, до третьей дошла с изменениями, все переврали, слухи и так далее. Законы спойли, допустим, опять же, они нуждаются в изучении. То есть игроки на игре должны играть, а не тратить время на сбор бумажек. То есть на доигровую подготовку на игре делать, по-моему, не стоит без необходимости крайней. Зачем?
Ну или помещать просто в имеющееся сокращенное универсальное право некие ссылки изначально.
Ну, теоретически можно. Почему нет, в принципе? Ну, главное, чтобы его не
вышло. Если по делу остается неясность, смотрите такой-то
кодекс. Если это хороший пример, вам или законодательство, существующие есть отсылка на так называемое обычное право. Да? Uh-huh. Вот как раз на этот случай. То есть мы вот там разработали современники кодекс, но если вы вдруг будете спорить, там кому как бы резать барана на вашей земле, у вас есть обычное право. Всегда можете обратиться там к старейшине. Ну, например, как пример, конечно, может быть другая
история. Но такой вопрос возник. Я играл в игру, где игроки сами создавали право на игре. И мне кажется, я столкнулся с механизатором, мастер мало реагировал на это. Я хотел бы послушать, как бы ты мог вот в качестве мастера реагировать на то, что игроки создают право. Как реагировать мастер на создание
права? Паника, депрессия. Повысить. Вариантов много, зависит от того, что он творят.
Плохой слово.
Нет. Мастер была такая задумка, что игроки создают общество, они создают право.
Знаешь, ну, они сейчас делали молодцы. В чем проблема? Я был бы счастлив. Если бы я этого хотел, и они это сделали, я бы танцевал по бинтайсе у костра. Что должен делать мастер? Он вне игры, он над игрой. Если внутри игроки сами ее организовали, как я хотел, они молодцы, за них очень порадуюсь. Но как я должен реагировать еще?
Нет, если они создали законы, которые должны влиять на некую обеспечиваемую мастером виртуальность, то теоретически мастер должен подстроиться. Если мастер на это забил болт, то получается, что игроки работают в холостую.
Ну, естественно, да.
Это вот есть такой пример, вспоминаю уже, ношение оружия, на котором вот как много законодательств спотыкается. Почему? Потому что игроки часто считают, что почему-то это должен обеспечить мастер. Хотя мастер им потом объясняет, что, ребята, вы создали закон, который что-то запрещает. Вы еще две строчки напишите про репрессивный аппарат, который в лице вас будет это обеспечить.
Которые видят последствия своих действий, в принципе, очень мало. Всегда.
Некоторые быстро сражают это писем. А вот эти три вот товарища Салибана, это теперь стражники. Вот пусть они и отбирают. Это правильный пример. Реакции мастера.
Но, к сожалению, небольшой момент с практики. Стражи забивают на такие вещи. Они ходят, видишь, там из-под полы плаща торчит там двуручный топор, и идут мимо спокойно, реакция нулевая.
Нет, ну это лишь, опять же,
это решается либо
игротехническая... Это как раз реакция на свежее изменение права.
Нет.
Сколько времени потребовалось российской полиции для того, чтобы начать людей задерживать за распитие пива?
У нас
до сих пор еще.
У нас на игре столько нет времени.
Вот в том-то и дело. Так же и тут. Нет. Они привыкли, что люди ходят с оружием, это нормальный атрибут свободного человека. Тут кто-то решил запретить. Ну вот, если ему надо, пусть и
добирает. Да, мы играем. Вот. Это...
Нет, это решается...
Это как раз нормальный рабочий момент.
Это решается двумя путями.
Мало глючат, и они, соответственно, не шибко торопятся исполнять то, что сами считают идиотизмом.
Совершенно верно. То есть здесь есть два способа решения проблемы. Либо сразу за неисполнение законов должен в свою очередь кто-то, как позволил выраться, глючить. Мне очень нравится этот термин. Либо использовать игротехническую стражу. Обычная стража, она, к сожалению, многие законы просто игнорирует. Ну, у нас игроки такие. Это очень печально осознавать и озвучивать. Это факт. Игроки забивают на все ограничения, кроме тех, что там, ну, совсем уж там на глазах у людей вот кошелек подрезают. У нас было такое в позапрошлом году. Игра, где были карманные кражи. На глазах у стражи. Карманник тащит, там метку подкладывали, и потом мастер изымал. На глазах у стражи игрок ворует из кармана деньги у игрока. Стражник так смотрит с видом человека, познавшего нирвану. Ему все равно, что-то происходит на его территории.
Нет, если я прям понял, про какую вы говорите, там есть, там законодательство все было очень плохо. Стражник просто мог и не догадываться, что за это надо вообще так наказывать.
Не, ну, скажем так.
Обратите внимание на подозрительное действие. Не читал?
Нет, смотри, там было не
правило. Говорит, надо было наказать. Но поскольку не сутствовалось, в случае правовой неопределенности.
Там была, кстати, определенность. Да нет, там просто были стражники, были набрались команда молодых мальчиков, молодые энергичные мальчики с алебардами, которые считали, что они будут маршировать красиво с алебардами, и там больше
делать ничего не надо. Правила, читали,
они читали, они знали. Я не знаю, я не знаю, чем они думали, каким образом, но у них процесс не дошел до стадии, что вор должен сидеть в тюрьме.
Нет, мне как раз слушай, это прям очень интересную общественную ситуацию. Возможно, ощущается в физике мужчины в тюрьму. Мы набираем игроков.
Ну да.
Причем мастера до игры почему-то этого диссонанса когнитивного не испытывают, а потом с ним стало.
Нет, у нас был инструктаж, у нас пока был приличный капитан, который меня руководил, у нас все было хорошо, но когда кого не стало, все рассыпалось. То есть все убирается в людей.
Как раз на веке. Там стражники, даже не знаю, как разные, а вот капитан был правильный. Он закон знал. Это тоже, конечно, слегка.
Да, так. Еще есть какие-нибудь вопросы?
Пошли на показ.
Пошли на показ. Или есть какие-то вопросы? Есть вопросы?
Мы меняем.
Всем спасибо за внимание.
Не знаю.